Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Война и мир. Как было на самом деле». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Я любовь. Лука Гуаданьина». Беседа с Владимиром Гандельсманом. «Хайдеггер и евреи». Как новые средства связи действуют на мозг? Гость американского часа – психолог Дэниел Симмонс. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Украинский авангард в Нью-Йорке. Джаз с человеческим лицом. Почему Горовец играл Шопена? Шпионский скандал возбудил в Америке сопутствующий интерес, который распространился, как это было во времена Холодной войны, во все стороны, включая самые неожиданные. Так, внимание критиков привлекло вполне специальное исследование, посвященное историческому анализу тех событий, которые каждому интеллигентному человеку известны из «Войны и мир». У микрофона Марина Ефимова.
До книги Доминика Ливина события 1812 года в России рассматривались в англоязычном мире или с точки зрения французов, или с точки зрения англичан. Интеллигентный западный читатель знал о русской стороне этой войны в основном из романа Толстого «Война и мир», а также из торжественной увертюры Чайковского 1812 год, а массовый читатель – из голливудского фильма. Профессор Лондонского института экономики Доминик Ливин, потомок русского генерала, участника войны 1812 года, один из тех редких западных историков, которым англоязычный читатель обязан серьезным историческим обзором именно русской войны 1812 года. Почему западные исследователи не уделяли достаточно внимания роли России в истории наполеоновских войн? Вот объяснение рецензента книги историка Джона Гордона.
Не забудем, что в 1812 году англичане сами были втянуты в тяжелую войну с Наполеоном. В Англии, как и в Германии, существует своя история наполеоновских войн, в которой Россия играет второстепенную роль. Добавим, что тогдашним англичанам, так же как французам, Россия представлялась отсталым полуазиатским краем света. Между тем, в истории редкий случай, когда полководец такого большого военного таланта, как Наполеон, потерпел бы такое сокрушительное военное поражение, как поражение в войне 1812 года в России.
Доминик Ливин подробнейшим образом рассматривает главные вехи кампании. От перехода полумиллионной наполеоновской армии через Неман 24 июня, несчастливый месяц для России, до всемирно известного бегства из Москвы, начавшегося 19 октября. Из 450 тысяч французов, вторгшихся в Россию, только 6 тысяч вернулись домой. Ливин рисует яркие образы русских участников войны и дает полный анализ социальной, экономической и военной обстановки в России. Но особенно интересны две стороны исследования Ливина. Подробный разбор русских кампаний 1813-1814 годов во время болезни и после смерти Кутузова, а также подробный разбор логистики войны 12 года, то есть организации и регулирования процессов передвижения армии и обозов, процесса, который в этой войне сыграл огромную роль.
Старая военная пословица гласит: «Любители рассуждают о стратегии, а профессионалы – о логистике». В русской кампании 1812 года процесс снабжения гигантской наполеоновской армии был, мягко выражаясь, трудным. В те времена армии в 120 тысяч человек и 40 тысяч лошадей ежедневно было необходимо примерно 850 фургонов или телег одного продовольствия и фуража, плюс порох, медикаменты, палатки, смена обмундирования. Полумиллионная армия Наполеона, ушедшая за тысячи миль от своих источников снабжения, должна была полагаться на местные ресурсы, а русские сделали все возможное, чтобы лишить французов этих ресурсов.
Не говоря о том, что русское население или бежало от наступавшей армии французов, или уходило в партизаны, оставляя за собой пустые поселения, решающую роль сыграли казачьи отряды. Русское секретное оружие, как их называет Ливин.
Французская легкая кавалерия уступала русской по своим боевым качествам, поэтому она понесла большой урон уже под Бородиным. Но за 6 недель в Москве ее фактически вообще не стало. Французские отряды, делавшие вылазки из города за продовольствием и фуражом, немилосердно уничтожались казаками и партизанами. Эти потери были для Наполеона пагубны и тактически, и стратегически. Он потерял в России не только солдат, которых позднее более или менее заменил новобранцами, но и 175 тысяч кавалерийских лошадей. К началу кампании 1813 года во Франции ему удалось набрать только 29 тысяч лошадей, да и то в основном крестьянских. Этот фактор сыграл немалую роль в неудачах Наполеона летом и осенью 1813 года.
«В отличие от Толстого, — пишет рецензент Гордон, — Ливен отводит много места заграничному походу русской армии, то есть европейской кампании 1813-14 годов. Но любопытно, что Толстой, как и Ливен, придает большое значение ошибкам в логистике. Вот эпизод из «Войны и мира» перед Аустерлицким сражением, когда в последний момент высшее начальство армии изменило порядок передвижения войск.
Пройдя около часа в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное сознание беспорядка и путаницы. Если бы русское войско было одно без союзников, может быть, прошло бы много времени, пока это сознание сделалось уверенностью. Но теперь, с особенным удовольствием и естественностью относя причину беспорядка к бестолковым немцам, все убедились в том, что вредную путаницу наделали колбасники. Причина же путаницы заключалась в том, что высшее начальство нашло, что наш центр слишком отдален от правого фланга, и всей кавалерии велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось перед пехотой, и пехота должна была ждать. И чувство энергии, с которым выступали в дело войска, начало обращаться в досаду и злобу на бестолковые распоряжения и на немцев.
Но, очевидно, кампании 1813 года и верховное командование, и генералы набрали опыта за войну предыдущего года. И хотя русской армии вредило многоначалие, верховным главнокомандующим был царь, все же в заграничном походе не было таких поражений, как в 1805 году под Аустерлицем, где Кутузовым командовали сразу два молодых императора. Ливен отдает должное и искусной дипломатии Александра I, который в 13 году сумел убедить правительство Пруссии и Австрии расторгнуть союз с Наполеоном и уговорил наследного принца Швеции отказаться от позиции нейтралитета. В своей книге Ливен описывает те два больших сражения заграничного похода, битву при Кульме и битву при Лейпциге, получившую название «Битва народов», в которых новые союзники наголову разбили французов. В апреле 1814-го, через полтора года после того, как французские солдаты вошли в Москву, русские солдаты вошли в Париж. И хотя отрекшийся от трона Наполеон бежал из ссылки и снова возглавил армию, через год, 18 июня 1815 года, он, как известно, был окончательно разбит в битве при Ватерлоо.
Этот сюжет огромного размаха и драматичности был разыгран на карте России и в Центральной Европе людьми, чьи личности были по американскому выражению больше, чем жизнь. Их имена и судьбы все еще близки нам.
И Доминик Ливен в книге «Россия против Наполеона» еще раз с новой энергией и талантом оживил для нас и этот сюжет, и эти личности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
По-своему, русскую тему продолжит и очередной выпуск нашего кинообозрения, ведущий которого Андрей Загданский представит новый фильм с русской героиней. Прошу вас, Андрей.
«Я любовь» – замечательное, очень многозначительное название итальянского фильма, где главную роль играет английская актриса Тильда Суинтон. Правильнее было сказать, что в главной роли царит Тильда Суинтон. Суинтон играет русскую женщину, которая вышла замуж за богатого итальянского текстильного промышленника Рикки. У нее трое детей, два сына и дочь, вилла и многие светские обязанности хозяйки большого и важного дома.
Андрей, в последнее время русская тема довольно широко представлена на западном экране. Только что был фильм о Льве Толстом, совсем уже недавно про Игоря Стравинского. И вот опять русский на экране. Клюквой пахнет?
Вы знаете, Саш, там есть некоторые небольшие клюквенные моменты, но большой клюквы в этом фильме нету. Собственно говоря, и особенно нету России как таковой. Есть русская женщина, которая играет Тильда, и есть ее характер. А характер ее универсально женский, в нем нет особенно национальных или этнических обстоятельств. Фильм начинается очень медленной и очень висконтиевской экспозицией. Милан, снег, сегодняшний день. День рождения патриарха семьи Рики, тестя нашей героини. Ее героиню зовут в фильме Эмма. Сбор родственников, детей, любимый сын Эда, с которым Эмма говорит по-русски, что предполагает особую близость матери и именно этого сына. Общий холод в доме, как снег в Милане, все очень вежливо и бесстрастно. У сына Эда есть приятель, человек явно не из круга Рики, Антонио. Антонио – шеф-повар. Очевидно, человек целостный и талантливый, застенчивый и отдающий себе прекрасный отчет, что Рики – люди другого мира. Эда, сын Эммы, подумает о совместном бизнесе с Антонио – ресторане. И так получается, что пообедав один раз в ресторане, где Антонио приготовил специально для Эммы больших креветок и овощи, Эмма влюбляется в Антонио. Эти белые креветки с жирными и интенсивно красными прожилками, под которыми лежат зеленые кубики кабачков, и медленно вилка вонзается в пружинистое белое мясо креветки, этот обед – чувственная увертюра, пролог будущей страсти. И эта страсть вспыхивает, несмотря на возрастные социальные различия и просто здравый смысл. После первого интимного опыта с Антонио Эмма возвращается домой и входит в ванную комнату. Стоит перед зеркалом. Что происходит в эти несколько минут на экране, сценарий, наверное, занимает всего лишь одну строчку. Но то, что играет, переживает Эмма, похоже на страницы из текста Толстого. Например, первый бал Наташи. Страх, смущение, восторг, смех, радость, ощущение греха, стихия «Я любовь», говорит название фильма. И все это играет Тилда.
Андрей, вы упомянули Висконти, который знаменит подобными фильмами. Действительно ли существует здесь перекличка традиций?
Сравнение с Висконти совершенно очевидно. И романная структура фильма, и историческая смена времени, эпохи. Висконти любит такие переломные мгновения в истории. Но беда в том, что остальные характеры и актеры не поднимаются на уровень Тилды Суинтон. И это не вина актеров или режиссера, а, скорее всего, беда сценария. И в этом смысле половина сцен, где Эммы нет в кадре, мне кажется, просто не нужны. Они написаны были для одного фильма, а Суинтон сделал из этого другой фильм. За исключением, впрочем, одной сцены – служанки. Служанка Ида, как и положено, да, отражающий персонаж героини, она как Санчо Панса. И в самом конце фильма потрясенная Эмма вбегает в дом, чтобы забрать немного вещей и уйти навсегда. Ида бросается ей помогать. И это кульминация и рыдание Иды, и лихорадочное опустошение шкафа, выбор каких-то самых простых тряпок вместо дизайнерских платьев, в которых ходила Эмма, срывание украшений с рук. Все это в темпе, в рыданиях служанки и с замечательной музыкой американского композитора Джона Адамса. Очень большая сцена. И вообще заметный фильм. И вы знаете, Саша, название фильма нарочито простое, вместе с тем очень высокое «Я любовь» резонирует, когда фильм заканчивается, и вы уходите из кинотеатра, и образы возвращаются в вашем сознании, вращаются, да, такой второй просмотр фильма в голове. Удивительным образом любовь – абсолютно неисчерпаемая тема. И в этом нарочито банальном названии авторы говорят, мы расскажем вам что-то новое, мы что-то сможем добавить к этому бесконечному представлению о любви, которое существует у зрителей. И им, во всяком случае, актрисе Тилде Суинтон, это удается.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Американской академии в последнее время начался новый круг старых споров. Что делать с Хайдеггером? Как к нему относиться? Как преподавать его философию студентам? Как быть с тем, что великий мыслитель, которого многие считают самым влиятельным умом 20 века, одобрял фашистов и начинал в гитлеровское время каждую лекцию нацистским салютом? О полемике по поводу этого отнюдь не академического вопроса я попросил рассказать нашим слушателям Владимира Гандельсмана.
В сущности, это вечная тема, которая хорошо сформулирована Александром Сергеевичем Пушкиным в «Моцарте и Сальери». Сальери, как вы помните, пытаясь самоутвердиться в своей гениальности, несмотря на совершенное преступление, размышляет в финале этой маленькой трагедии. «Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. о Бонаротте, или это сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана?
Гений и злодейство – тема старая, но поговорим о великом философе Хайдеггере и его взаимоотношениях с нацизмом и, соответственно, с евреями.
Не вдаваясь в подробности его трудов, скажем только, что Хайдеггер признан одним из корифеев философии, и что его книга «Бытие и время» оказала влияние на всю философию XX века. Но и дебаты о связях Хайдеггера с нацизмом не утихают. Особенно сейчас, когда вышли новые разоблачительные книги Эммануэля Фея «Введение нацизма в философию в свете неопубликованных семинаров 1933-1935 годов» и «Чужестранец» Даниэля Майер-Каткина.
Вот давайте познакомимся с этими трудами поближе.
Книга Фея говорит, по сути, о том, что Хайдеггер был нацистским философом, и что его книги опасно читать. Автор утверждает это в самом конце, на последних страницах своего сочинения. Он пишет о книгах Хайдеггера так. Они столь же разрушительны и опасны, как само нацистское движение опасно для физического существования истребляемых народов. Гитлеризм и нацизм продолжат свое возрождение с помощью писем Хайдеггера, которые послужат возникновению новых попыток полного разрушения способности людей мыслить и призывая к истреблению человечества.
Жестко. Я, конечно, плохо разбираюсь в таком трудном философе, как Хайдеггер, но то, что я читал и изучал, не вызывает у меня немедленного желания истребить человечество. Каковы же основания для столь категорических выводов у автора?
Вы знаете, оснований достаточно. Фей анализирует материалы семинаров, прежде не опубликованные, которые вел Хайдеггер в 1933-1935 годах. Из этих занятий, как убедительно доказывает Фей, мы действительно видим, что введение нацизма в философию стало прямым преобразованием идей Хайдеггера в инструмент нацистской идеологической обработки. Для него фюрер в этих работах – это вероисповедание. Он заявляет, что вопрос понимания общества может стать плодотворным только, когда желание фюрера и желание людей идентифицированы с их сущностью. В то же самое время Хайдеггер говорил своим студентам: «Многим из вас предстоит воевать в начале следующего десятилетия на Восточном фронте, потому что для вечного жида природа нашего немецкого мира является, несомненно, чужой».
Есть мнение, что Хайдеггер не слишком много понимал в политике, и что его отвращение к компромиссам заставляло его ожидать многого от партии, которая обещала начать решительную борьбу с коммунизмом.
Верно, это было еще до семинаров. Но, к сожалению, речь шла не только о борьбе с коммунизмом. В 1929 году Хайдеггер впервые, насколько позволяют судить документы, публично высказал свои расовые предубеждения. В письме, направленном в Министерство образования, он выразил озабоченность по поводу растущей иудаизации университетской жизни. Через несколько недель после того, как Гитлер стал канцлером, Хайдеггер вошел в комитет, созданный Эрнстом Криком, теоретиком образования, пламенным нацистом и врагом интеллектуалов. Хайдеггер писал своему другу, замечательному философу Карлу Ясперсу: «Необходимо быть причастным. Долг философа – быть участником истории».
Тут следует вспомнить, что сам Хайдеггер был окружен евреями. Его учителем был еврей Эдмунд Гуссерль. Любовницей Хайдеггера была еврейка Ханна Арендт, которая теперь украшает немецкую почтовую марку. У Ясперса была жена еврейкой.
Ну, и Ясперс разошелся со своим другом. Их отношения, их переписка – это отдельная большая тема. Но после 1933 года Ясперс утверждал, что не имеет ничего общего с Хайдеггером, который в то время стремительно делал свою карьеру. При поддержке местных нацистских вождей он был выдвинут на пост ректора Фрайбургского университета. Отчасти потому, что коллеги еврейского происхождения и левых взглядов не явились на выборы, Хайдеггер был избран подавляющим большинством голосов. Должность ректора он использовал как своеобразный трамплин, чтобы стать фигурой национального масштаба.
Что добавляет к этой теме вторая книга о Хайдеггере «Чужестранец»?
Это книга профессора криминологии из Флоридского государственного университета, исследовавшего отношения Хайдеггера и Арендт, которые вы только что упомянули. Ханна Арендт была и ученицей Хайдеггера, и его любовницей. Она стала знаменитым философом, жила с 1941 года в Нью-Йорке, преподавала, писала, гремела. В отличие от предыдущего труда, о котором мы говорили в начале разговора, эта книга по-своему минимизирует политические и философские грехи Хайдеггера.
Поскольку Арендт, несмотря на предательство учителя, по-прежнему восхищалась своим учителем и после войны.
Совершенно верно. Она считала, что сотрудничество с нацистами была просто такой, знаете ли, шальной выходкой, эскападой, она употребляет именно это слово. Это была вот такая эскапада философа. Она возобновила свою дружбу с ним в 1950 году после почти 20-летнего молчания и действительно была счастлива и восхищена.
Да. Как же ответить на вопрос, почему еврейка Ханна Арендт, убежденный борец с антисемитизмом и тоталитарными режимами всех видов, всю жизнь беззаветно любила и защищала нациста Хайдеггера?
Ответ на этот вопрос до сих пор ищут историки и журналисты. Я же считаю, что современный читатель Хайдеггера не должен забывать, что он свои письма подписывал «Хайль Гитлер», что своим студентам-евреям он посоветовал найти себе других преподавателей и отказал им в финансовой помощи. Когда же его собственный наставник Гуссерль умер в 1937 году, Хайдеггер не пришел на его похороны и не прислал соболезнования его вдове. Ну и так далее. А на вопрос, поставленный в начале нашего диалога о совместимости или несовместности гения и злодейства, я бы ответил словами того же Александра Сергеевича Пушкина из хрестоматийного стихотворения «Поэт». «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен, молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как новые средства связи действуют на мозг? Гость «Американского часа» – психолог Дэниел Симмонс. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Украинский авангард в Нью-Йорке. Джаз с человеческим лицом. Почему Горовец играл Шопена?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем опасно дальнейшее расширение полномочий ФСБ? Об этом беседуем с правозащитником Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители компании, начавшей на прошлой неделе вырубку деревьев в Химкинском лесу под строительство автодороги Москва-Петербург, не прибыли в понедельник на место работ. Ранее в тот же день защитники леса установили баррикады на путях подъезда к территории. Мосгорсуд удовлетворил просьбу отца бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Российской оппозиции вновь запретили провести акцию в защиту свободы собрания на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Это уже 10-й за последние два года отказ. По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии. Более 125 получили ранения. В Министерстве иностранных дел Украины осудили высказывание мэра Москвы Юрия Лужкова о статусе Севастополя. В понедельник Лужков на пресс-конференции в Москве вновь заявил, что Севастополь должен быть возвращен России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Кабул. Во вторник она примет участие в международной конференции, посвященной помощи Афганистану. Ожидается, что в Кабул приедут представители около 70 государств. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон направляется в Соединенные Штаты своим первым визитом в эту страну на посту главы британского правительства. Ожидается, что главной темой его переговоров с президентом США Бараком Обамой станет ситуация вокруг утечки нефти в Мексиканском заливе из скважины, принадлежащей компании BP. Организация безопасности и сотрудничества в Европе осудила убийство греческого журналиста. 37-летний Сократис Геолиас, руководитель службы новостей одной из частных радиостанций, был убит в понедельник тремя неизвестными в Афинах. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал абсурдным требование оппозиции провести досрочные выборы. Саакашвили сказал, что специально созданная комиссия уже разработала проект новой конституции, который ограничивает президентские полномочия.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Как новые средства связи действуют на мозг? Гость «Американского часа» – психолог Дэниел Симмонс. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Украинский авангард в Нью-Йорке. Джаз с человеческим лицом. Почему Горовец играл Шопена? Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation, now it's all right. When you take it back. Все это началось не вчера. Еще в 60-х годах Маршал Маклюин объявил о том, что новые средства связи меняют не только окружающую среду, но и самого человека. Сегодня, когда электронная фауна размножается с ошеломительным ускорением, этот вопрос стал еще более острым, как новые формы связи влияют на наш мозг. На этот вопрос отвечает сегодняшний гость «Американского часа» психолог Дэниел Симмонс. Совсем недавно он написал в соавторстве с коллегой по профессии Кристофером Шабрисом острую книгу «Горилла-невидимка». Недавно мы о ней рассказывали нашим слушателям. Беседу с сегодняшним гостем ведет Ирина Савинова.
Не успели мы почувствовать себя на короткой ноге с электронной почтой, как на горизонте возник текстинг. Ему отдает предпочтение молодое поколение, только 11% которого теперь обращаются к имейлу как средству общения. Какие новые электронные технологии изменили ситуацию?
Я думаю, что для большинства новые формы медиа – это сайты социального нетворкинга, Facebook и Twitter, и, наверное, текстинг. Но в большей степени это, конечно, Facebook и Twitter, то есть средства немедленного распространения информации и получения реакции на нее от определенного круга людей. Другими словами, это нетрадиционные формы печатных средств массовой информации, радио или телевидения. В них нет промежутка времени до того момента, когда ваше сообщение увидит свет.
Итак, самая важная характеристика новых средств в медиа – скорость общения.
Да, скорость – это одно из важных отличий. Другое состоит в том, что новые формы предназначены для общения на простом человеческом уровне и только на те темы, что важны для непосредственного окружения автора. Это не газета с отредактированными статьями. В новых СМИ каждый может быть журналистом и писать на интересующие его и его окружение темы. И те, кого такая информация интересует, получают ее и могут реагировать на нее незамедлительно.
Какой срок жизни новой формы коммуникации? 5, 10, 20 лет? Упомяну опять электронную почту. Очень многие продолжают с восторгом и удивлением пользоваться имейлом, изобретенным 40 с лишним лет назад.
Я сам пользуюсь в основном имейлом. К текстингу я начал прибегать только несколько лет назад, и для меня этот вид общения непривычный. Нисколько не удивлюсь, если он исчезнет через несколько лет. Похоже, что жизнь новых форм медиа становится все короче.
С новыми формами коммуникации мы приобрели скорость. А что потеряли?
Трудно сказать, но не обойдите вниманием то, что новые формы очень демократичны. Люди, не имевшие ранее голоса, его приобрели. Другой вопрос, что далеко не все хотят этот голос слушать. Но из общего шума время от времени возникает что-нибудь новое и стоящее того, чтобы прислушаться. Жизненный цикл такой информации очень краток. Сегодня начался, завтра кончился. Иногда не хватает на пресловутые 15 минут славы. Что потерялось в сетях социального общения? Не очень много, но прежде всего стиль письма. Однако его мы уже потеряли, начав общаться через имейл. Никто не тратит время на составление длинных посланий. Длинных предложений никто не пишет. Ну а в текстинге дошли до аббревиатур.
Молодое поколение не пишет длинных посланий, пользуется аббревиатурами вместо слов, читает по-прежнему мало. Может, электронные книги вернут ему интерес к чтению?
Во всяком случае, у электронной книги есть потенциал. Издательскому делу много лет, оно веками приспосабливается к переменам. Разумеется, и теперь издатели участвуют во всех новых формах социального общения, открывают сайты в интернете и интенсивно ведут блоги. Но конечный результат издательской деятельности, как правило, связан с бумагой. Меня, однако, нисколько не удивит, если через несколько лет электронные книги утвердятся в мире. Я не думаю, что вопрос стоит о том, что дети вообще не читают. Посмотрите на феномен Гарри Поттера. Каждый десятилетний мальчишка в стране прочел про его нескончаемые приключения. Я не думаю, что желание читать утеряно. С электронными книгами оно может окрепнуть.
Как изменяется наш мозг под воздействием компьютера и цифровых технологий? Посмотрите на наших детей. Они могут заниматься несколькими делами сразу. Это ли не новая, приобретенная через компьютер способность? Что думают по этому поводу нейропсихологи?
Во-первых, сразу замечу вам, что не следует считать, будто наши дети занимаются несколькими делами успешно. Мы склонны верить, что можем заниматься несколькими видами деятельности одновременно, но у нашего мозга нет такой способности. И если наши дети делают несколько дел сразу, каждое из них они делают хуже, чем если бы делали их по отдельности. Мы не делаем несколько дел одновременно, а просто переключаемся с одного вида деятельности на другой. Мы фокусируем внимание на выполнении только одного дела и не замечаем ничего другого. Никто не может делать несколько дел сразу. Так устроен наш мозг. Если вы не можете вести машину и говорить по телефону, не говорите по телефону. А заниматься текстингом за рулем еще опаснее. Вы, наверное, заметили, что если писать ответ на электронное послание и при этом поддерживать разговор по телефону, делать это очень трудно. Если вы пишете ответ на имейл, то навряд ли вспомните, что вам в это время сказал муж или жена. Это потому, что мы не можем концентрировать внимание на нескольких вещах сразу.
Маршал Маклюин говорил, что средства массовой информации создадут нового человека или вернут его в пещеру. Похоже, что не сбывается ни то, ни другое.
Прежде всего, конечно, неверно считать, что новые средства общения радикально изменяют наш мозг. Если мы долгое время практикуем какой-то навык, мы приобретаем автоматическое мастерство в выполнении этого задания благодаря нейропластичности нашего мозга. Да, наш мозг оказывается под воздействием электронных форм медиа, но мозг не сделан из глины, потому из него нельзя вылепить новую форму. Так же, как никаким воздействием на наш глаз нельзя сделать так, чтобы он стал видеть инфракрасные лучи. Мы так устроены.
Новые формы коммуникации и культура. Какая связь и зависимость?
Примечательно, что вы думаете, что есть влияние новых медиа на культуру. В книге «Горилла-невидимка» мы с Кристофером Шабрисом рассматриваем идею иллюзорности знаний. Ошибка в том, что, зная немного о чем-то, мы полагаем, что знаем предмет досконально. Если спросить кого-то, знает ли он, как работает сливной бачок в туалете, или как устроен велосипед, этот человек ответит утвердительно, еще добавит, что, конечно, знает. А попросите его нарисовать велосипед, не обязательно для этого быть художником, он придет в замешательство по поводу того, где какие части находятся. И в этом опасность новых медиа. Они дают доступ к поверхностным знаниям, создавая у нас ложную уверенность в глубине наших познаний. В интернете есть огромное количество нужной информации для глубокого изучения того или иного предмета. В этом сила новых медиа. С возникновением Гугла мы получили эту редкую возможность скоростного доступа к информации, но и заодно ошибочную веру в то, что знаем что-то досконально.
Куда идут новые формы медиа? Есть ли предел их развитию?
Курс предсказать очень трудно, потому что изменения происходят так быстро и радикально. Меня не удивят глубокие изменения в печатных СМИ. Посмотрите, как упал уровень подписчиков и читателей газет. Потому что новостную информацию можно найти в интернете. Молодое поколение уже не очень-то смотрит телевидение. Зачем, когда есть цифровой формат? Для печатных СМИ и издательского бизнеса один путь – в цифровые. Собственно говоря, этот процесс уже идет какое-то время.
Какая ваша любимая форма коммуникации?
Я раб электронной почты. В основном это из-за того, что я люблю перечесть написанное перед тем, как послать, и убедиться, что полностью и правильно выразил свою мысль. Текстинг и чаты такие быстрые, что я чувствую, что говорю не совсем то, что хотел бы сказать. Еще я очень люблю блоги. С точки зрения освещения интересующих меня событий, происходящих в моем непосредственном окружении, это незаменимые средства. The song they're singing, the sound is bringing the people around. They hear the instructions, they follow directions, they travel great distances to the sound. The bells are ringing, the song they're singing, the bells are ringing, the song they're singing, the sound is bringing. They hear the instructions, they follow directions, they travel great distances to the sound. They are persuaded by the music of the bells. They're not responsible for anything they do. The people know the way to. The bells are ringing, they hear the sound. They hear the sound. They hear the sound. They hear the sound.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит июльский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкальной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. Соломон, лето в Нью-Йорке – это пора всевозможных музыкальных фестивалей, праздников. Хотя раньше считалось, что лето – это мертвый сезон, но теперь это наоборот стал сезон, по-моему, самый интересный, за исключением, разве что, рождественского, не так ли?
Летом очень интересно в Нью-Йорке любителю музыки. И летом теперь расплодилось огромное количество разного рода фестивалей, посвященных современной авангардной культуре. Причем, когда я говорю «авангардной», то при слове «авангард» обыкновенно люди пугаются.
И правильно делают, прямо это. Скажи.
Да, но авангард, тем не менее, бывает разный.
Я бы сказал, что это относится вообще к нашей с вами эстетике. Поскольку мы много лет ведем эти диалоги у микрофона, у нас выработался какой-то общий вкус, и смысл заключается в том, что не любой ценой. Вообще, это, я бы сказал, средняя демократическая золотая середина, и именно с человеческим лицом.
Но это не мейнстрим, все-таки скажу я вам, то, что мы с вами особенно любим, но вот это именно искусство, которое, как нам представляется, все-таки движется впереди, но не теряя при этом, вот как вы правильно и сказали, человеческого лица, и наоборот способствуя его всяческому проявлению. Так вот, один из таких фестивалей, он называется «The Keys to the Future», «Ключи к будущему». Но тут одновременно вот это самое непереводимое игра слов. «Keys» — это также по-английски клавиши фортепиано тоже.
Ну да, если как музыкальный ключ к будущему, да, имея в виду это значение слова, то получится все-таки что-то похожее на перевод.
Это уже пятый год проходит этот фестиваль. И играют там, вот, с одной стороны, это можно назвать авангардом, а с другой стороны, поскольку это минимализм, который мы с вами регулярно представляем, показываем нашим слушателям, то это музыка всегда, которую можно с удовольствием слушать. Это настроенческая музыка, которая погружает слушателей обыкновенно в состояние некоторой задумчивости и самосозерцания. Одно из наиболее приятных мне направлений. И, в частности, вот в одном из концертов, а их было три в этом году, проходили они на сей раз уже в знаменитом теперь заведении под названием «Le Poisson Rouge», то есть «Красная рыба», где собирается молодежь на сегодняшний день. Это вообще всегда приятно.
Именно там была премьера Ава Пярта, да?
Да, да. И там особая атмосфера. И, как бы, с одной стороны, всякий раз новые лица, а с другой стороны, ты ощущаешь всегда, что ты среди своих. Это очень важно для...
Особенно для аудитории классической серьезной музыки, которая, как всегда говорят, стареет и сидит.
Нет, это в данном случае совершенно не видно. Но музыка ведь еще эта вот минималистская, она очень интимная, и она предполагает единомышленников в зале. Это очень важно. И играли там, в частности, замечательный опус Валентина Сильвестрова под названием «Гимн 2001». «Гимн 2001 года». Валентин Сильвестров, который родился в 1937 году, украинский композитор, который был когда-то таким крайним авангардистом, а затем ушел от него, и чем дальше, тем больше погружался в себя и производил музыку, которую можно вот охарактеризовать словом «пост». Да? То есть это музыка, как бы уже, которая является комментарием ко всему предыдущему развитию музыки. Это такое тихое, задушевное, если хотите, надгробное слово над телом европейской музыки. И вот такой комментарий, от него можно получить огромное удовольствие, и в нем есть огромный смысл. Причем, что интересно в этой музыке, она очень-очень простая внешне, но она требует невероятного напряжения сил как внешних, как в таких случаях, как в Бродске, так и внутренних, от исполнителя. Потому что исполнителю нужно с особой одухотворенностью вникать и доносить этот текст именно в силу его простоты, потому что какие-то особые токи должны исходить от исполнителя при погружении в эти клавиши, и в свою очередь тогда эта такая напряженная психическая энергия переносится к слушателю. И исполнитель Джозеф Рубинштейн, одновременный организатор фестиваля, очень хорошо исполнил этот опус, и все-таки для меня несравненным остается авторское исполнение, которое обладает особой аурой. Вот как сам Валентин Сильвестров исполняет свой «Гимн 2001». Thank you. эти месяцы в Нью-Йорке проходит, как всегда, много концертов джазовой музыки, и в джазе мы тоже с вами предпочитаем джаз не авангардный, а вот именно с человеческим лицом.
Особенно потому, что современный джаз может быть чрезвычайно амелодичным и очень сложным, и вообще довольно трудно в нем ориентироваться.
Мне иногда кажется, что в уменьшившейся по сравнению, во всяком случае, с годами, по-моему, нашей молодости популярности джаза во многом виноваты сами музыканты джазовые, потому что они как бы в стремлении своем доказать, что джаз – это серьезное искусство, они его настолько увели в сторону от мейнстрима и настолько увели в сторону от каких-то человеческих эмоций, простых, тихих и скромных.
С чего началось? Простые, да. Непростые. Но началось-то это все-таки с эмоций. Джаз – это в первую очередь эмоциональная музыка.
Да, они чрезвычайно интеллектуализировали эту музыку и, кроме того, невероятно усложнили. И даже профессионалу, я считаю, иногда трудно уследить за всеми вот этими изгибами ультрасовременного джаза. Но вот джазовый гитарист Ральф Таунер, один из ведущих современных джаз-гитаристов, как раз к этому направлению не принадлежит, а когда он играет, то ты вспоминаешь об истоках. И даже это не столько уже чисто джазовая музыка, а это некий синтез и джаза, и классики, и гитарной музыки классической. И причем интересно, техника его, Ральфа Таунера, столь совершенна, что ее практически не замечаешь. Это настолько все легко, естественно, это дышит, и ты получаешь огромное удовольствие.
Это то, что называется грация, как Шопенгауэр сказал. Это когда мы не видим усилий. Вот что такое грация. Да?
Именно так. И вот особенно мне эта грация была видна и слышна в его интерпретации гершвиновской «My Man's Gun Now». Это ария из оперы Гершвина «Порги и Бесса». Ее поет Бесс. И, по-моему, это один из шедевров. И музыка Гершвина, она тоже приближается к этому современному, тогда медитативному такому жанру. В этом смысле Ральф Таунер эту музыку осовременивает, одновременно сохраняя ее традиционные корни.
Шопеняна. Цикл блиц-концертов, которые все в этом году посвящены юбилею Шопена.
Мы сейчас будем говорить о Шопене Горовице. С Горовицем мне в последние годы его жизни довелось не раз встречаться и разговаривать, и я мог оценить его интеллектуальность. Горовиц, я должен вам сказать, при всем почтении, даже восхищении, которое американские музыкальные критики и публика...
Ну, это мягко говоря, Горовиц – это вообще
вы кумир. Знаете, но одновременно они как бы его немножко воспринимали все сверху вниз, с некоторым таким чувством превосходства, потому что Горовиц в последние годы своей жизни, в своих интервью, он выработал такую маску, я бы не сказал клоуна, но вот какого-то такого с некоторым таким шутовским оттенком. Ему казалось, что это хорошо. хорошо работает вот в таких интервью. И действительно оно работало. Его интервьюеры любили. Он всегда как-то умел развлечь и интервьюера, и, соответственно, публику. Но он при этом он немножко подыгрывал под такого простачка. А когда я с ним познакомился, то убедился, к величайшему, кстати, для меня изумлению, что отнюдь он не был простачком. И, конечно, ну, господи, ведь такой великий пианист такой, он не может быть простачком. Но тут я выяснил чудные вещи. Например, он был замечательным знатоком поэзии начала века. 20-го, конечно.
И русской поэзии?
Да, да. Он мне показывал свои стихи, русские, таких уже пожелтевших листочек, написанные в молодости, под тогда вполне еще современную и даже, можно сказать, авангардную Ахматову. Вот такие вот в ахматовском роде стихи. И он много довольно любил декламировать и цитировать запомнившихся ему символистов. Он был в этом смысле, вот его воспитала культура начала века, да, до
14... Серебряного века.
Да, да, до 14-го года. И вкусы его были, на самом деле, вот такие несколько декадентские. И в молодости он сам себя как бы и проецировал. Вот его ранние фотографии, вот на них у него прическа такая, не спадающие волосы, а-ля Шопен. Но это специфика. Классический Шопен. Это Шопен вот таких вот декадентских салонов 1913 года.
Это тот Шопен, который вспоминается в поэзии Пастернака, скажем так.
Именно так, именно так. Но у него даже еще более был специфический, я бы сказал, уклон в этом отношении. Как-то мы с ним говорили о Шопене, и он сказал, а вы знаете, вот замечательное описание музыки Шопена, хотя он говорил, может быть, в данном случае не о Шопене, но мне кажется, что это о Шопене, дал Константин Бальмонт. И по памяти мне привел слова, и я их навсегда запомнил. Слова любви всегда бессвязны, они дрожат, они алмазны. Это типичный Бальмонт.
И действительно, хорошо. Я все равно люблю всех их.
И можно их действительно отнести к Шопену. И вот именно так, мне представляется, и играл Шопена
Владимир
Горовец. Да?
Да.
Вот его мазурка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Ирина Сабинова, Дэниел Симмонс и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».